Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову, звали ее Людочкой. Что в имени тебе моем? Она умрет, как шум печальный. И зачем я помню это? За 15 лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло. Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте? Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв. Но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой. Она росла, как вялая придорожная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо старательная и до сплошных двоек не опускалась. Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко от обедов, задержался на всю весну. Врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за 7 верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц. Иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой, вывернугая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах. Так долго, что начинало ломаться. И тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки. Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал куском, не корил. Но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме, и только. Когда Людочка домаяла 10 классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, а не с самим. Мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом, налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет. На старости лет глядишь, и она им поможет. Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид. Сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала. Мол, волосенки у тебя мя, а ахканькие, пушистенькие головенка, будто одуванчик. От химии же волосы ломаться, сыпаться станут. Людочка с облегчением согласилась. Ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении. Тихое. Вроде бы по-деревенски скованное, но по-крестьянски сноровистое. Она предложила подмести волосы на полу, кому-то мыло развела. Кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы. Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкомунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера. Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия. Помогать по дому, дольше 11 не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров. Покуль ты ученицей будешь, живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь». И тяжело помолчав, Гавриловна добавила. «Если обрюхатишь, с места сгоню. Я детей не имела, пескунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою. Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала. Жили у нее давно еще при Хрущевщине две студентки из финансового техникума. В брючках, крашеные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта. Курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет. И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое. То пирожки с тарелки подъедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят квартплату, пока 10 раз не напомнишь. Платить не торопится. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать. Стали срывать, чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью 3 первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те, первые Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой. Навоз, на которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренко, разговаривала с ними, с огурчиками-то. «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки. Потом мы вас в окрую ошечку, а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой. Вы зачем огурцы съели?» — приступила к девкам Гавриловна. «А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во какой купим. Не надо мне во какой. Это вам надо во какой. Для утехи. А я берегла огурчики. Для себя. Эгоистка вы. Кто-кто? Эгоистка. Ну, а вы б», оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела. С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. 2 наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе от того, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством свалиться. Воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их, нынешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется. Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато. Цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом. И когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику. Стригла машинкой наголо до призывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик над лбом. Фасонные же стрижки училась делать на дому, подстригала под раскольников, страшенных модников из поселка ВПВРЗ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы. Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбыла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы по икрах комковатые черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искорёженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала дбанбенгом, еще мамзином. Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой. Вот она, наша работушка. А вот она, красотуля-то человечья, как достается. Поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. Гляди, радуйся, хоть и бестолково, но все одно каким-никаким мастером сделаешься. Чё тебя из деревни-то погнало? Людочка терпела всёс. И насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, как... впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение старания, за помощь по дому, за пользование в болести Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом. Коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножит совсем. С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае. Далее шла через погибающий парк ВПВРЗ, по-человечески. Парк вагонно-паровозного депо, насаженный в 30-х годах и погубленный в 50-х. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили. Но, как у нас водится, закопать трубу забыли. Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянула мыльной слизью, тиной поверху потекла горячая речка, кружа радужно ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя корявые, слопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли. Царили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали. Когда перестали ходить паровозы, из здания депо заняли новые машины. Тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать. Но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье, бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду. Развесистая полынь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое-где дурнину, эту непролазную, пробивала кривоствольными черемухами. 2-3 вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла. И, отпрянув сажен на 10, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло. Елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка ВПВРЗ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом. Просто так, от скуки. Обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянутся. Парк, с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки, и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей. Выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороне оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак. Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся тоже без природы не могут. И коли ближней природой был парк ВПВРЗ, им и любовались. На нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона. Потому что деревянные скамейки, как и все деревянные, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали. Демонстрируя силу, и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм. Пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные. Прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток. Горела на солнце и под луной фольга, трепыхалась рванье целлофана. Иногда проносила аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину. Испустившего резиновый дух крокодила Гену, красный круг из больницы. Жалко слипшийся презерватив, остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра. Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке в ЭПВРЗ, и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги. Транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно. Портреты одни и те же, лозунги одни и те же, потом преобразования начались. Было. Дело Ленина. Сталина живет и побеждает. Стало. Ленинизм живет и побеждает. Было. Партия, наш рулевой. Стало. Слава советскому народу, народу-победителю. Результат местной идейной мысли тоже был. Трудящиеся Советского Союза. Ваше будущее в ваших руках. Ди в ногах. Дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличало повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде. Так важно тут именовалась железная конструкция. Не появлялась. Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынуто сразу 5 портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг. Партия. Ум. Честь и совесть эпохи. Примолкли даже железнодорожники. В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании. Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода с 42-го года горят 3-метровые буквы «Наша цель» — коммунизм. Ну, такая учителька долго в поселке ВПВРЗ не продержится, домой ее воротят или еще куда отвезут. В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк ВПВРЗ, само собой, и дни чистые велись, да все здешнего рода и производства. Пили они тут, играли в карты. Дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу. Убегла физкультурница. Среди ВПВРЗшников верховодом был Артемка Мылый со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка, сколь не пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма. «Мы из Кронштадта». Ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались, что липкие рожки из вокзальной столовой. Сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку. Так они слипшиеся, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемка Мыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула ВПВРЗшного атамана стригущей машинкой. Да так неловко, что из-за Артемкиной потлатой головы, будто из куриных перьев. Выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло. Со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман мыло всей в ЭПВРЗшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать. Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась. Ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны, через парк в ЭПВРЗ в любой час. В любое время года свойской улыбкой отвечая на приветствие, шуточки и свист шпаны до слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы. Один раз атаман мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру. И в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках. Болтали давно не стриженными волосьями, как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит-то несуразная особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала. «Приходи. Любовь. То. В загоне зверинцы, и люди вели себя по-звериному. Какая-то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала средь площадки. «Ой, нахал! Ой, живоглот! Чадилат! Темноты не дождется. Терпеж у тебя есть!» «Нету у него терпежу!» Прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парень. «Спали ее детушка! Принародно лиши невинности!» Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий и перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилась, неистовствовала стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огоражу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла. Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана мыла, если нападут, чтоб заступился. Но мыло измылился в этой бурлящей серой пене. Да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было. Сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов в бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицей летающую, бьющуюся в решетке особь, может, девку, может, парня. В вечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась. Х-ха-ады-и. Фашисты-и. Сексо-аты. Педера-ас... Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов, и педерастов. Сё-эй-час. Торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросала во след жертве чуть присмиревшее стадо. Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман мыло выскользнет из тьмы, и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил. Но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка, не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща танцора, но он тренированный, видать, не отпускался, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виделся. Ну чё ты? Чё ты? Давай дружить, кроха. Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла. «Ужас. Ужас. Вот будешь знать, как шляться, где попало», — запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения. Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку. Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией. Она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня, ни одна же шпана живет на свете, или путного вдовца. Есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года. Не кирпичи, чтобы их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женская же молодость и ладность, к жизнеутешению и радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и худобу в полном порядке. Жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельно сгодится и поселит их у себя, на кого ей бабылки дом спокидать. А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то вон они, совсем ходить перестают. А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушения. Пошаркаются мужчина об женщину, женщина об мужчину, разгорячаться и об каком устройстве жизни может тут идти мысль. Я этих танцев отродясь не знала. Вот и сраму лишнего не нахваталось, все мои танцы — парикмахерской вокруг кресла с клиентом были. Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считая, что ей очень повезло. Иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии-то сказывают, вон чего делается, садом, разврат и условия плохие. Воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди. Захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают. Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила, и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие. Зато если замуж, Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой, может быть, и муж ее за это любить и ценить станет. Не досыпала. Правда, Людочка голову иногда кружила, и кровь носом шла, по анаваткой нос заткнет, полежит на спине. И все в порядке, не цаца какая, чтоб по больницам шляться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови-то вытекает всего ничего. Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки. Всем в местной округе знакомый человек по прозванию Стрекач. Более о нем сообщить нечего. Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди, и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличия от всамделишного Стрекача в ИПВРЗшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее, при оскале, обнажающая порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные. Порочный. С раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем. В школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шансовый инструмент, вроде резинок, шариковых ручек, значков, особенно настойчиво добывал жвачку любую. Но в блескучей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы. Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было. Малое население поселка приносило ему, как хану дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление. В драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — 3 года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растаптывал скарб, рвал постели. Мочился в банке с крупой и мукой, если была охота, оправлялся средь избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенные из города плакат «Бойся пожара» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке. Излаживали и записочку ласковую. «Миленький гость, пей, ешь, отдыхай, только ради Бога ничего не поджигай». В благословенных, добычливых местах стрекач прожировал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли, и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных. С тех пор и обретался герой поселка ВПВРЗе в исправительно-трудовых лагерях, время от времени пребывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск. Здешняя шпана гужом тогда ходила за стрекачом, набиралась ума-разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ощипывал свою команду, то в картишке, то в петельку, то в наперсток с нею играя. Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка ВПВРЗе. В тот летний вечер стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине плахи. Рукава красной, с ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки. Модерновые электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях. В треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото. Нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии, одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны. Где-то недавно занятый, то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали фрак из бурьяна и, ощипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет изречение. «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайка». Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток другой и передавал ее услужливым корешкам. Бабубы и. «Бабу хочу». Тоскливо баловался словами стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто непорченные зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешникой. Сжигаемый неуемной страстью, он крошил каменья. «Дашь дым из рота». Парни таращились на такого редкостного человека и успокаивали его. «Будет тебе, баба, будет. Не психуй. Вот массы станцев повалят, мы тебе цыпушек наймем. Сколько захочешь. Только вино все не выпивай. Шито вино. Шито гроши. Шито жизнь». Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатал голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он. И, понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время. «А, вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет», — встряхнулся стрекач. «Это Людка. Ее трогать не надо», — потупился Артем Камыла. «А что, он бална или селка?» «Больной, больной». «А нам суравна, а нам суравна!» «Хоть балный, хоть какой, нам хоть и шачку». Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. «Куда спешишь, дорогая? Подожди нашей эры спеши, познакомиться разреши». Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее. «Хорошо, что сопротивляешься, дорогая. Это дядя любит. От этого дядя звереет. Не вертись, сядь, фра». Людочка не садилась. «Какая я вам фра? Я Люда. Да отпустите вы меня. Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем». «Ах, Люда. Люда, Людочка, с каемкой сине-блюудечка». Будто не слыша корешей, пропел стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. ты понимаешь, дядя хочет. Дядя хочет. И чему тебя в школе учили? Ничего я, ничего. Ты скажи, хохотнул стрякач. Он обрезговат. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто? Стрякач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. Походи, походи. Нашей РСПши, дорогая. Нашей РСПши. Стрякач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. Не кудахтай, курица. С треском рванул на ней платье. Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только «Усу, усу». И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей казалось, взвизгнула на весь белый свет. «Во, любовь!» Качнул Артемка мыло кудлатой головой за скамью. С песнопением. Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули. «Мы поглядим. Глядите. Мне что?» Пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть. «Да не вертись ты, паскуда!» — раздалось из бурьяна. «Ну куда ты?» «Куда? Там же ж горячая вода. Ты умёшься!» Стрякач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян. Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнула дыхание, тошнота. Давившая грудь вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось. Стрякача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с фрака, с нарядной рубашки что-то и исступленно лаялся. «А-а, кур рва!» Обливала, весь фрак вокзальным винегретом завесила. Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал. «И шошка арры! Шкары!» Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью. «Не, мы наших ждем. Станцев мы?» Залепетали парни. Стрякач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные. «А иште, фраера, запачкаться боитесь!» Свистел он в дыроватые зубы. «Меня под лафет, сами под буфет. Не выйдет. Не выйдет, дорогуши. Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде?» Стрякач затолкал парней за скамейку в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил. «И не киксовать». Людочка, слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты. Между приступами рвоты чихала и все чего-то искала. Искала, собирала рванье на груди. Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее скомканную, изорванную, Артемка мылоробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она? Мыло. 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 Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом через объеденный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить. «Мыло! Мыло!» Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание. Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку клеенка. Гавриловна, бережливая хозяйка. Очнулась. Вот и хорошо. Вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое. Попей, попей и не дрожи, не дрожи. Миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна. Людочка сперва жадно с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой. Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее из носу не знает. И родится баба не под нож, а под совсем другое. Ну, сорвали пломбу, подумаешь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут, тьфу нонче на эти дела. А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу. Ох, накручу. И ты тоже хороша. Сколько я тебе говорила. Не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лохудры да шпанята табунятся. Так нет, не слушаешься старших-то. Я к маме хочу. К маме. Дак и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующий доложу и уберусь за тебя в парикмахерской-то. Ты ж убираешься. Вон у нас, что в твоей светлице. Уберусь, хоть на раскоряку, да ползаю ишо. В родной деревне вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха-вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то давно еще пелтост. В вычугане мы живем, день работам, ночь поем. Отец пел уже по-другому. В вычугане мы живем, не работаем, но пьем. Вся деревня, задохнувшаяся в дикорости, с едва натоптанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполе, что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка. Одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась. В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки, крупные да румяные, налились на нагом-то дереве? «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это», — наказывала старуха-вычуганиха. «Да сейчас все не к добру», — поддакивали ей. А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый, плоский сгвол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньки. Еще одной. Эдак вот, — пророчила вычуганиха. Одинова сереть России кол вобьют, и помянуть ее нечистой силой изведенную некому будет. Жутко было слушать вычуганиху. Бабы трусливо неумело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им ни к чему и ни к кому было пристать, ни в кого верить. «Недостойны, подико», — лепетали они. «Материмся, выпиваем, а мужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков. Все мы...» «Грязные твари веры в него недостойны». «Но надо стремиться», — наставляла строгая вычуганиха. Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющиеся по-нездешнему. Шпроты на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и за трещину схлопотала. Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать и мачехи и следом солнечно зацветшей купавой курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена, корова на привязи, привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее каждый день, вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. А Лена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Алену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала. Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепы и оплота деревеньки Вычуган, самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть ни на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, посидели, выпили, поговорили. Поди-ка Вычуганиха была последней из рода Вычуган, основателей села. Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу. «О, Господи! Вон кто у нам пожаловал! Вон кого кот навораживал!» Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала. Я еще утрясь обратила внимание, валятся и валятся на шесток головни. Гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут Эван что? Чё притолоку-то подпираешь? Проходи. Чай не в чужой дом явилась. Мать говорила. Действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но проницательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои 45 лет, мать сходу уяснила, с Людочкой стряслась беда. Бледное лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличия. Потому как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее. Ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность. Все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще бед-то на пасти впереди, охо-хо-хо-нюшки. Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла. На роду бабьем даже как бы записано. Терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу. Пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно. Донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой или Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней, уже в корнях ее рода бывших сохранить. Ты на выходной или как?
Что?
Да-да. Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц. Яйца наши не то, что ваши городские, желток у них будто солнушка. А сам меду накачал. Мать качнула головой и рассмеялась. Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделят меду. На продажу флягу подготовили. Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу. Она убрала улыбку с губ, сморщила отекшее, синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко виновато. Надумала вот на исходе четвертого-то десятка. Тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит, а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем. Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но, скорее всего, в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски. Если бросит мужик, так меньше плакать. Не надо мне никакого дома. Зачем он мне так? Ну так-так-так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть 105 дадут на шифер на стекла. Да кто даст? Кому он этот дом нужен? Деревня эта Богова кому нужна? По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом средь зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой, мраморной плоти малый клинышек. Накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничий с центральной усадьбы. «Ох-хо-хо, что-то с нами будет. Кому от этого разора польза?» — вопросила мать пространства и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненым фартуком. «Ну, я достираю. А ты Алену подой и дров принеси. Сам-то после смены на доме колотится. Поздно приедет голодёхонький работник». В голосе матери проскользнуло что-то даже похожее на ласку. «Похлёбку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана. От помощи осталось маленько, может, и выпьете с устатку. Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь. Вот и хорошо. Вот и хорошо», — напевно начала мать, думая о чем-то своем. «Чё же ты стричь-то?» — спохватилась она. «Да ладно. Научишься, когда ни-то. Не боги, как говорится, горшки обжигают». Все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. А что пить не научилась? Ни к чему эта наука. Погуба от нее одна и развращение. Это она нашу деревню надсаженную доконала. Пагуба это. И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже добавила. Так, видно, Богу было угодно. Все теперь о Боге вспомнили. Все с упованием, с жалобами к нему, как в сельсовет, начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены. Мать не слушала и не слышала ее. И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжаются там, в нарядном заречье, и слышат ее там. Да отозваться некому. Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку. Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчиме, как он трудно, однако азартно врастал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощ друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком. Воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо и мал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали сток, управлялись наверху, отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться. А он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему. Дометывали они последний сток на берегу реки вдвоем. Мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать сток и, как умели, обвязали его вверх сплетенными прутьями от ветра, отчим махнул рукой на обмысок. «Ступай туда, а я очешу сток». Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сеную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметавшим добротного едового сена. Корм корове. Это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму. Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой шлепанья. Взбежала на пригорок и увидела картину. Отчим, будто детсадовец, булькался на отмеле, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги. Мужик с бритой, сидеющий со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал в припрыжку по отмели. И хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека. Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства. Оно детство настигло или настигало его, вернулось к нему лишь теперь. И что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он — этот изыматель. И есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит. Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой, она в уединенности своей аво-гого как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди. И робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата и двойка тебе. Да еще и назидание во след. Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь и справишь. Мне двоечники в отчете не надобны. Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как Чимку купается. Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо. Спохватившись, мать постражела и, словно кому-то доказывая, продолжала. Но человек он порядочный, может, и добрый. С тех самых пор, с купания отчима, Людочка перестала его бояться. Но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот. На лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось. Побежать бы в леспромхоз за 7 верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет. Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь. Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу. Ну что ж, коли надо так. Ха, быстро-то как? Удивилась Гавриловна. Что у родителей-то тесно? Они к переезду готовятся. К переезду. Тогда, конечно. Чем там под ногами путаться? Лучше здесь. Чем родители порадовали? Да вот. Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из 4 неизносчивых ниток эта веревочка. 2 коричневые из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и 2 шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменили в Ичугане на туристском катере, расплели и веревок на всю деревню понаделали. Крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка. Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, прила, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. А ты ревливая была. Качаю-качаю, пою-пою. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. А ты все ревешь. Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того. Чего плачешь-то? Маму жалко. «А, маму! Меня вот и пожалеть некому». Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела. «Ты вот чё, девонька?» «Хым. Стало быть. Артемку банное мыло-то забрали. Исцарапала ты его шибко. Примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое. От стрекача были упредили. Если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят». Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве. прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко, где-то пьяно шатаясь, ходила в присядку, поплясывало изношенное сердце. У меня ведь и всех благ свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не позала. Люди добрые, и в санатории морские, либо в профилактории трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием «Саквояж» и по деревням родимым в шей обирать. Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить, одеколон разбавляла. Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу в дамский зал меня уж перед пенсией перевели. Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду. Тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала. Слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то. Временно. Временно, хорошая моя. Бандуга этот долго не нагуляет. Утомляться он на воле быстро. Он засядет, а я тебя и созову обратно. Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала. Господи, да отчего же это добрым людям покоя счастья нету? Зачем они вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление? Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка. Ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне к Пасхе, что ли, словом, какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала, и когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, а Каня убежала домой, решив довести работу до конца, и простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больницы не было. И, как водится в наших больницах, и не только в районных. Временно определили Людочку лежать в коридоре на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких. Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора за печкой. Умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю. Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке. У него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру. Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за 2 года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчике халата, этакое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась. «Ну что там у вас?» И брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирий и чирий. Лезут со всякими пустяками», — последовало заключение. Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там, в неприспособленном для сложных операций месте, вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа, что ничем больному помочь невозможно. От гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть. Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты по просьбе больных переместили в коридор за печку. Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук — псых, псых, псых. Будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом. Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь, и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего вроде человеческом, она приложила ладошку к лицу парня, голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих. Насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие. Различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь Люсу. Усу. Издревле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали. Мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку или недокурив последнюю папироску, или что-то в этом роде. Уходили парни в бой, а тут вот на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к рано ушедшим на кровавый бой. Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой чернобровый, может еще и полюбить никого ни разу не успев, может и родных-то у него нету. Людочка принесла что-то похожее на табуретку с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба. Взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы так. С 5 на 10 что-то похватало от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих. «Боже праведный, Боже преславный, раба твоего прости и согрешения вольные и невольные. Огневицу угаси, врачебную твою силу с небеси пошли». Парень слабо шевельнул пальцами, он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках. Но главным образом в районной газете «Маяк земледельца» отговорила роща золотая. «Любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе. И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил. А еще скажи слово прощальное. Передай кольцо обручальное. Чтобы жить дожить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить». Чего Людочка только не говорила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти. Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала. Встряхнулась она от слабого стона, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце, и подумала. Может, и в самом деле хорошо. Может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе. Не для того он плачет, чтобы было облегчение. Плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену. Точнее, смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас вот умирая на больничной койке, за облупившейся грязной печкой. Совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему. Отчего так суетно милостивы, льстиво сочувствующие люди возле покидающего мир человека? Да от того, что они-то живые остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого? Точнее, они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаянием, выражающим горе, не скрыться им от самого проницательного взора. Взора умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной, предают его живые. И ни его боль, ни его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она. Смерть, покудова никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему. Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся. Он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо. Вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершим, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению. Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином. Рука парня свесилась с кровати. Рот жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал и глаза не сразу, а как-то неохотно, не согласно. Медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья. Людочка, ровно бы увлеченная в нехорошем, тайном поступке, постояла, одернула халатик и, крадучись, пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила. Отмучился Горюн, как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрац и койку. С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека. Теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия. Пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда? Зачем? Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Но даже и не свершись чудо, не воскресне умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя. До последнего вздоха сделала бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам. О! Она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадания. Да хотя бы те же барыньки-декабристки. Но по делу, если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку иль обиду глаза друг дружке выцарапывают. Мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что. Людочка неожиданно подумала об отчиме. Вот он небось из таких, из сильных. Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время. Их деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни, молодецки весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни. И не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать. А те городские на танцплощадке. Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего. Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб сорванопало не заметили, велела хозяйка Людочки возвращаться в потемках, да не по парку округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку. «Вы чего?» «Да ничего. Насчет картошки дров поджарить соображаем». «Ишь, какие!» Разохотились. «А чё? Теперь все равно пломба сорвана, как Гавриловна бает, мышеловка наготове, знай май мыша». Выпившие молодцы ВПВРЗшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство стрекача под самый корень. «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», — вспомнила она хохму из чьего-то школьного сочинения. О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху. Такое столпотворение, что она и не пошла. Хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула. Мол, достойным веры в Бога надо быть. Мол, не комсомольский тебе это строитряд, не бардак под названием «Десант на колесах». Пусть. Мол, мохом грех ейный хоть маленько обрастет. В памяти поислеет тогда уж. Может, и допущены к стопам, его страдальческим будут они богохулки. Жаль, нету вашего вождя, такой видный кавалер. Жаль, — повторила она вслух и погромче сказала в темноту. А ну отвалите, мальчики. Хватит. Одно платье порвали. Плащик спортили. Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь. Дуй. Да смотри. Любовь и измена — вещи несовместимые, как гений и злодейство. Ишь ты, грамотный какой. Отличник, небось. Все и всегда делаю на пять. Не хуже стрекача испытаешь мои способности, похвалишь. А ты мои. Людочка и переоделась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврике возле дивана. Придвинула было листик бумаги. Долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне, «Пока!», вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошики, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоего пола. «Может, уехать?» Мелькнула мысль, да тут же и другая мысль перебила первую. В лесу-то, стрекач на стрекаче, и все с усами. В парке она отыскала давно уж ею запримеченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец. Все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое. Варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и скутать, веревку для просушки, белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла. В ее деревне лет уж 10 лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы не научилась, хотя и пробовала, пить не научилась материться. Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы. Людочка взобралась на клыком торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом. «Боже милостивый, Боже милосердный! Ну, недостойно же!» И перескочила на тех, кто ближе. «Гавриловна, мама, как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите. И ты, Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли ты. Если есть, прости. Все равно я значок комсомольский потеряла. Никто и не спрашивал про значок. Никто и не про что не спрашивал. Никому до меня нет дела». Она была, как и все замкнутые люди, решительно в себе способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный. Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре. Она догадалась, где болит. Попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться. Цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать. Ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь. Такое в нем напряжение получилось. Такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло. Давай свертываться, стихать, уменьшаться, и когда сделалось всего с орешек величиной, покатилось, покатилось вниз, выпало. Унеслось без звука и следа куда-то в пустоту. И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа. Ну, чё она, сучка, туфтит, динамо крутит, что ли? Я ей за эти штучки. Один из парней, томившийся в парке Вепе Верзе, сорвался с места. Прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами рядку тополей. Когти рвем. Когти. Она. Разведчик мчался прыжками от тополей от света. Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся язык, во о какой вывалился, и с ног что-то капало. Ну дает. Ахали кореши. Ну сделала козла. Ох, падла. Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться. Я бы показал. Это ж надо. В петлю. Из-за чего? Надо стрекача предупредить. Грозился же. Ава обязательно. Когтистый зверь задерет. По последней, братва, по последней. Вы и ипьем, бра, отцы и, удалую запоми и ин ее души и. Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали. Эх, идиотина. Жить так замечательно в нашей юной, чудесной стране. Хоронить в родной деревне в Ичуган Людочку не решились. Там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей. Объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет. Чего ж ему среди вольного колхозного раздолье укором маячить? Уныние на живых людей наводить. На городском стандартном кладбище. Среди стандартных могильных знаков Людочкина, мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой, все закрывало бугор живота концами шали, грело его ладонями. Шел дождь, она береглась, но, забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю, и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносила вой ночного зверя или потайной лишачьей птицы выпь. «У, удочка, а-а!» Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки. После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах, Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка, и завопила. «У-у-дочка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. «Беленькая». Еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку. за дочку держала», — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. «Все пополам, каждую крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать». «Да голубонька ты моя сизокрылая». «Да ласточка ты моя косаточка. Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?» Мать уже в голос не плакала. Видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, непрекаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и неранних морщин. Даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, подчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице, совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая. Когда слезы матери со звуком бились о тарелке с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла. «Извините». И торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради поминайте», — просила она. Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул. «Я пойду покурю». И, накинув на себя балоньевую куртку с вязаным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо. Закурил, сплюнул. Посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки ВПВРЗ и двинулся по направлению к парку. Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека, стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтобы уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу. Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье. Парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубахе, с браслетами. Часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке, связанным воротником, словно пробитый по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей. «Чё тебе, мужик? Поглядеть вот на тебя пришел. Поглядел и отвали. Я за погляд плату не беру. Так, значит, ты и есть пахан-стрекач. Допустим. Штаны штым. Еще и поэт. Прибауточник». Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи стрекача крестик, бросил его в заросли. «Это хоть не погонь, а псосок. Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте. Ты фраер. Да я тебе обрезанье сделаю. По-арабски». Стрекач сунул руку в карман. Вся компания ВПВРЗшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело. «Да ты еще и ножиком балуешься», — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо молниеносно перехватив руку стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы, тут же не дав опомниться стрекачу. Отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и, как персидскую царевну, швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами, не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может, и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов. Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать. Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпэвор запрянули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза. Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь. Вэпэворзэшная кодла. Шестерки стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни вэпэворзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет. Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем, на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей по звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди от того, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящийся не в сознании, а за пределами его в том месте, где от пещерных людей дозговшееся, сквозь дремучее веко прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости, но знающее бешенство. «Оуи, и их!» — доносилось из угробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими, пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел. Для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рисковые предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению. Сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище. Житухах какая нефартовая, акс какая суровая, и, пожалуй, что пусть она идет с вам порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда здрасте. Тогда под крыло такого вот пахана. Парни занялись спешным делом. Трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся. Вызвать скорую. Кто-то. В старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего. Обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном художестве, сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые. В страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового стрекача, ими же порожденного и взращенного. Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить на стороже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропою. Обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим непознанная злая сила высоко его подбросила. Он поймался за сук. Тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо для себя молвил: «Что же ты не обломился, когда надо?» И с внезапным неистовством, со все еще не остывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, из-под лобья наблюдая, как по исковерканному качковатому парку ковыляясь ошупью, пробиралась к канаве машина скорой помощи. Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое, текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки. Притронулся к груди, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду. С сожалением оторвал взгляд от бугылки. Переборол себя, заметно это было. И, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке. В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена. Шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, подождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки. Помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку. Место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил. Чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке по хозяйству. Она какая ему помощница. Мать Людочки всегда чуяла в самом затаенную, ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава богу, не оказал при ней. Да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей думала про себя о себе, творила что-то похожее на молитву. «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые. Дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка оно скрепит нас, на плаву жизни удержит. А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь. Я зла никому не делала и ее погубила не со зла. Прости, прости, прости». Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами. Но сам вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она несмело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему и показалась ей, или на самом деле так было, он приспустил плечо, чтоб ловчее и покойнее ей было. И даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел. У местного отделения, у УВД так, и не достало сил и возможности расколоть артомку мыла. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка мыло в училище связи. Не в то, где ПТУшники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же не иначе. Артемка мыло скоро женился, и у него по-стахановски быстрее всех в поселке через 4 всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дитё, улыбчивое и веселое. На крестинах отец Артемки мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами. Уже из папина мозговать не сумеет, с какого конца на столб влазить не сообразит. На 4-й полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе, и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось 3 убийства, 105 квартирных краж, 15 налетов на прохожих с целью снимания одежд, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции. Крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всем, угонов транспорта 32, налетов на даче 11. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, однако. Благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности. за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту. Преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 1,7%. Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось 2 года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц беспричинно. Попросту говоря, с дуру наложивших на себя руки. 1987. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.